свобода. Десятки тысяч россиян вышли на митинги с требованием провести честные выборы.
2-3 таких мощных митинга приведут к тому, что 4 марта уже не будет днем коронации Путина, а скорее всего станет днем появления новой России.
Кремль обещает уступки оппозиции и политические реформы.
Они будут сейчас подкидывать всевозможные законы, которые с 2013 года будут действовать. Это все липа, они никогда не изменятся.
Прощание с Вацлавом Гавелом, самым знаменитым гражданином Чешской Республики.
Это был замечательный выразитель духа чешского народа и чешской культуры, духа вот этой мудрой иронии и трезвого разума.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым смешным происшествием этой недели стал розыгрыш, придуманный пользователем интернет-портала Prank.ru. Он дозвонился до председателя ЦИКа Владимира Чурова и, представившись помощником президента страны Аркадием Дворковичем, сообщил главе избиркома, что его решили отправить в отставку. Ошарашенный Чуров ответил, что поступит так, как решит руководство.
Алло. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич.
Алло.
Здравствуйте. Аркадий Дворкович беспокоит.
Здравствуйте, добрый вечер. Мы видите Бога ради. Я тут в Кремле, вот на приеме. Мы его слушаем.
Ну, вы сейчас говорить можете, я могу перезвонить,
да,
в принципе.
Могу.
Дело в том, что у меня для вас не очень хорошая новость, к сожалению. Сейчас говорил с Дмитрием Анатольевичем, и он... завтра официально объявит о вашей отставке.
О чем?
О вашей отставке.
Кроме шуток, президентский совет по правам человека выступил за отставку Чурова в связи с утратой доверия. Вот что рассказала Радио Свобода член совета Светлана Ганушкина.
Совет не выдвигает никаких требований, которые были бы неконституционными. И хоть сколько-нибудь расходились бы с законом. Об этом была очень большая дискуссия. И все-таки решили не требовать немедленного роспуска избранной таким диким образом Думы, а поручить ей подготовить закон, который бы дал возможность сделать досрочные, достаточно быстрые выборы. Я считаю, что это, конечно, более слабое требование, и жалко отказываться от требования митинга. Кроме того, в нашем заявлении, на мой взгляд, пропало требование переизбрания на тех участках, где очевидно нарушение. И это, мне кажется, не совсем правильно. Но я должна сказать, что заседание вчера было крайне бурным, обсуждение шло невероятно активно. Это далеко не окончательные требования, и это не завершение того процесса, который начал сейчас в стране, и вне которого совет, конечно, остаться не может.
Владимир Чуров в отставку пока не отправлен, зато произошло несколько назначений в рамках привычного перекладывания карт из одной колоды. Владислав Сурков, на прошлой неделе оказавшийся в кресле своего ушедшего в Думу шефа Сергея Нарышкина, вновь вернулся на прежнюю должность заместителя главы президентской администрации, а его начальником стал теперь Сергей Иванов. А постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин назначен на пост вице-премьера правительства, ответственного за оборонно-промышленный комплекс. Но самая главная кремлевская сенсация прозвучала во время последнего обращения хромой утки к народу. Дмитрий Медведев, уходящий с поста президента, предложил в последнем послании Федеральному собранию политическую реформу, упрощение процедуры регистрации партий, сокращение числа подписей, необходимых для выдвижения кандидатов в президенты, освобождение партии от сбора подписей для участия в думских выборах и так далее. Эти инициативы никоим образом не затрагивают нынешнюю ситуацию с выборами в Думу, результаты которых оспариваются. Владислав Сурков объявил, что это уступка разумным требованиям активной части общества, являющие собой не вынужденный маневр власти, а ее обязанности и конституционный долг. Эксперт Александр Кынев, знаток предвыборного законодательства, не считает, что от президентских инициатив будет какой-то прок. Напротив.
Это имитация перемен, при том, что под вывесками и разговорами о демократизации на самом деле предлагаются схемы во многом еще более худшие, чем то, что есть сейчас, и гораздо более худшие, чем было при Ельцине. Если говорить о выборах губернаторов, ну, Путин на горячей линии своей сказал о том, что это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Суть, я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи. А что касается системы выборов в Государственную Думу, то в тех формулировках, в каких это было изложено в послании, невозможно понять, как это будет выглядеть на практике. Потому что вариант, который публично озвучил Медведев, это какая-то очень странная политическая экзотика. Это смешанная система, когда есть пропорциональная часть и есть 225 округов, но она, как и была раньше, не связанная. То есть победители определяются независимо по округам, а независимо по подспискам. То есть, грубо говоря, по одной половине побеждают те, кто победил хотя бы с перевесом в один голос. То есть, грубо говоря, одна партия может выиграть всю половину по округам, и еще получает большой кусок по второй части и получает таким образом иметь 30% в 2/3 мест. Если все это только для партийных кандидатов вообще, а независимых кандидатов нет, то это попытка просто путем такого политического наперстка чисто, даже в условиях падения количества голосов, сохранить себе формальное доминирование в парламенте, делая вид, что это якобы перемены. Это вариант, резко усиливающий представительство партии власти, но при этом еще более сокращающий представительство не то что малых, но даже средних партий.
О том, что предложения Медведева недостаточны и не являются адекватным ответом на требования оппозиции, считающие необходимым отмену результатов выборов, говорил Алексей Навальный. Навального, отбывавшего 15 суток ареста за участие в митинге 5 декабря, выпустили из заключения среди ночи, однако его дожидались десятки журналистов, в том числе корреспондент «Радио Свобода».
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли в другой. И я абсолютно уверен, что мы добьемся своего. Эта протестная активность будет продолжаться, и мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не будут выполнены наши законные и разумные требования.
А сегодня Алексей Навальный был одним из главных ораторов на митинге за честные выборы. На проспекте Сахарова собрались, по оценкам организаторов, 120 тысяч человек. И среди них мы с Виталием Камышевым. Ну, я просто наблюдал, а Виталий записывал речи ораторов. Виталий, вам слово.
Митинг на проспекте Сахарова вели политик Владимир Рыжков и журналисты Ольга Романова и Василий Уткин. Одним из первых выступил писатель Борис Акунин, предложивший создать новое общественное движение «Честная Россия».
Мы с вами все здесь очень разные. Чувства, которые нас объединяли, многократно сильнее всех вещей, которые нас разделяют. Было обсуждение, как нужно назвать общественное движение, которое зарождается в наших глазах. Мы не пришли к общему мнению. А между тем, это название возникает само собой. О нем нам пишут и говорят самые разные люди. Они говорят, давайте назовем наше движение «Честная Россия». Честность – это ключевое слово, которое объединяет нас всех, вне зависимости от наших политических, стилистических и любых других расхождений. Мы хотим жить в честном государстве, и мы его не имеем. Мы вынуждены жить с властью, которая все время врет и все время ворует. Господа бандерлоги, нравится вам, как Путин отметил на Болотную площадь? Вы хотите, чтобы этот человек снова стал нашим президентом?
В своем видеообращении телеведущий Леонид Парфенов сказал, что Россия исчерпала лимит на революции. Однако вполне революционным был афоризм выступившего сразу после этого поэта Дмитрия Быкова. «История поставила на нас и положила на них». С экрана обратился к митингующим и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Он провел параллель между участниками протестных акций в России и активистами движения «Захвати Уолл-стрит». А депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев не исключил возможности отказа представителей прошедших в парламент оппозиционеров от мандатов. Илья Пономарев предложил также почтить минутой молчания память Вацлава Гавела и граждан Казахстана, погибших в акциях гражданского сопротивления в этой стране. Эмоциональным было выступление Гарри Каспарова.
И власть постоянно внушала нам с упорством удава и зомбоящего, что нас мало и их много. Она надеялась, что этот страх удержит нас от выхода на улицу. И сегодня видно как никогда, что нас много, а их мало. Их мало, и они жмутся от страха за полицейскими цепями.
и мы готовы выходить. И тот обман, чудовищный обман 4 декабря, который еще раз показал нелегитимность этой власти, показал, что эта власть декорация, декорация, за которой прячется истинный смысл, смысл воровать, обогащаться, сохраняя эту власть бесконечно. У нас декоративный имитационный президент, декоративный парламент, декоративные выборы, декоративные суды. У нас уже нет, нет государства, которое они полностью развалили и приватизировали. Старая, еще советский парламент шутка Жванецкого, что охраняешь, что имеешь, стала мрачной реальностью сегодняшней путинской России. И нам предстоит восстанавливать собственную страну. Потому что за трескотней, поднимающейся России, прячется мафиозная сущность государства, которое лояльность пахану является главной гарантией успеха. Именно лояльность пахану, а не верность Конституции, которую они растоптали ОМОНовскими сапогами.
Гражданский активист Алексей Навальный заявил, что у собравшихся на проспекте академика Сахарова хватит сил взять Белый дом и Кремль прямо сейчас.
Мы хотим, может быть, не любить, но уважать власть. Те, кто находится сейчас в Кремле и в Белом доме, находятся там потому, что у них есть поддержка, а потому, что у них есть телевизор, немного милиции и парочка продажных судей. У них нет поддержки, у них нет источника власти. Я видел только одного рабочего из Нижнего Тагила. Но посмотрите на результаты выборов в Нижнем Тагиле. И вы поймете, что тому рабочему сделали темную прямо в заводской раздевалке. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы знаем, что мы будем делать. Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам. В следующий раз мы выведем на улицу Москвы 1 000 000 человек. Да или нет? Да или нет? Мы выведем на улицу России 1 000 000, да или нет? Мы не хотим никого пугать. Мы верим, что в следующем году власть сменится мирно. Власть будет принадлежать тем, кому она должна принадлежать. Власть народу! На этой улице достаточно людей, чтобы на каждом участке от 4 марта было 30 наблюдателей, или 50 наблюдателей, или 100 наблюдателей. Мы все пойдем на выборы, и мы вышвырнем за шкирку тех, кто пытается фальсифицировать голоса. Да или нет? Мы предупреждаем, что мы будем выходить до тех пор, пока нам не вернут то, что принадлежит нам. Мы мирные люди, но мы не можем терпеть бесконечно.
Это был фрагмент выступления Алексея Навального на митинге в защиту честных выборов. На нем выступили также политики Борис Немцов и Илья Яшин, и даже лидеры партий зарегистрированного «Яблока» и незарегистрированного Народно-демократического союза Григорий Явлинский и Михаил Касьянов. А вот недавнему лидеру партии «Правое дело» и кандидату в президенты Михаилу Прохорову слова не дали. Впрочем, он охотно раздавал интервью в толпе рядовых участников акции.
Я хотел пожелать о том, чтобы в нашей стране главной задачей была бы не добыча нефти и газа, а главной задачей государства – это воспитание счастливых, современных, образованных людей. Если мы задачу поставим, тогда у нас будет все отлично. Надо просто цели поменять. А мы умные, современные, активные люди, мы все сами знаем, как это делать. Мне кажется, самое главное. Я хочу им сам стать, поэтому я не хочу ничего говорить, никакого президента.
Вместо Прохорова на трибуне появился бывший глава Минфина Алексей Кудрин. Кудрин предложил организовать площадку для диалога с властью и предложил себя в качестве посредника. Выступавший затем русский националист Владимир Тор язвительно сказал: «Сейчас сюда, видимо, подойдет Абрамович, который скажет, что раскаивается и отдает свои деньги детям, а потом Чубайс и Прохоров, которые будут каяться за залоговые аукционы». В заключение митинга Ольга Романова дала слово нескольким активистам, которые активно участвовали в подготовке этого митинга, и вот один из этих людей сказал такие слова: «Теперь быть в России порядочным человеком опять не стыдно».
Спасибо, Виталий Камышев. К московскому митингу мы вернемся во вторую части нашей программы примерно через 40 минут. А сейчас репортаж из Петербурга, где прошли два митинга. На Пионерской площади своих сторонников собрали активисты так называемой системной оппозиции, а на площади Сахарова оппозиция несистемная собралась на митинг-концерт, рассказывает Татьяна Вольская.
В отличие от московского протестного движения, петербургские оппозиционеры оказались расколотыми. Многим не понравилось, что на втором митинге на Пионерской площади слишком большую роль играла так называемая системная оппозиция. Представители партии митингующие освистали. Поэтому на этот раз эсеры, яблочники, коммунисты, представители коалиции в защиту Петербурга, Лиги избирательниц, обороны и других оппозиционных движений решили собраться по-прежнему на Пионерской площади, а лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, заявив, что пионерская морально устарела, призвала всех на площадь Сахарова. Туда же пожелали явиться и националисты. Лимоновцы же не пожелали прийти ни туда, ни сюда. Они, как всегда, остановились на варианте несогласованной акции, на этот раз у Смольного. В результате больше всего народа, 5-6 тысяч человек, собралось все-таки на Пионерской площади, хотя многим не понравилось, что за трибуной был установлен огромный баннер «Справедливой России». И все же этой партии не удалось окончательно узурпировать митинг за честные выборы, в частности, оттеснить яблочников, хотя попытки такие были. На площади была развернута небольшая творческая студия, где все желающие могли нарисовать плакаты прямо на месте. Впрочем, недостатка в остроумных, едких, а то и злых плакатах не было, особенно в тех, которые являлись ответом на высказывание Путина в адрес оппозиции. Среди них был и такой: «Путин, хватит врать, я студент и стою бесплатно». Звучали требования отменить не только парламентские выборы, но и существующую систему президентских выборов. Люди объясняют свое присутствие на митинге примерно одинаково, говорит Аркадий.
Внутренний голос говорит, надо идти. Для этого и пришел. Это мой гражданский долг, чтобы меня не обманывали, чтобы я чувствовал себя человеком.
Дмитрий говорит о том же.
Не люблю, когда ко мне проявляют насилие, а отобрав мой голос, фактически меня изнасиловали. Считаю, что именно по этой статье нужно судить всех, кто выборы фальсифицировал.
Пришел на митинг и известный петербургский историк Лев Лурье, который говорит, что петербургская ситуация отличается от московской.
Получается какой-то календарный праздник. Люди все приятные, лозунги все старые, лица мы эти видим с 91-го года, они совершенно никак не изменились. В Москве появились Навальный, Чирикова, Ксения Собчак, Алексей Кудрин. Начинают понимать, что это в тренде, что это модно, что хорошо быть своим народом, что говорить правду приятно, а быть вместе с уходящим временем нехорошо, не модно. Как бы ни относиться, это новые люди. Если бы здесь выступила Эдита Пьеха, например, или Сергей Шнуров, то это было бы событие, потому что людей бы как-то порадовали, и они увидели, что с ними какой-то известный человек. Я не хочу говорить про писателей, которые здесь выступали, но, к сожалению, у нас нет писателя, который был так известен, как Акунин. Если бы здесь выступил, например, Андрей Константинов, это было бы событием. Это не важно. Мы не говорим не о качестве прозы, да? Мы говорим о солидарности. Для солидарности нужно много интересных, популярных, известных в городе лиц.
Над этим, по мнению Льва Лурье, и следует работать организатором следующих акций. Среди требований, внесенных в резолюцию митинга, требования роспуска ЦИК и других избирательных комиссий и привлечения к уголовной ответственности всех, кто причастен к фальсификациям. Требования роспуска Госдумы и Законодательного собрания Петербурга и назначения новых выборов, а также отмены выборов президента. Требования освобождения политзаключенных. Записано в резолюции и предложение организовать в разных городах страны общероссийское движение за честные выборы. Митинг на площади Сахарова собрал около 2000 человек. Там развивались знамена националистов и звучали крики за свободную Россию. Позже всех к Смольному подошли лимоновцы, но людей, развернувших плакат, обращенный губернатору «Дядя Жора, выходи», тут же задержали. Всего у Смольного задержали 10 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Итоги недели». Около 2000 человек вышли на митинг в поддержку честных выборов в Екатеринбурге. Они принесли белые воздушные шары, у многих были повязаны белые ленточки. Со сцены звучали антипутинские лозунги и призывы прийти на выборы 4 марта не только в качестве избирателей, но и для наблюдения. Репортаж Екатерины Петровой.
Митинг в Екатеринбурге начался ровно за час до московского и собрал около 2000 человек. На площади труда были люди разных возрастов, тинейджеры на велосипедах, мамы и папы с детьми, молодые люди и девушки в очках с черной роговой оправой, пенсионеры и респектабельные мужчины. Многие сами сделали и принесли с собой плакаты, которые, как и неделю назад, были веселыми и сатирическими. Владимира Путина и Дмитрия Медведева изобразили с бадминтонными ракетками, а Владимира Чурова с принадлежностями фокусника. Пришедшие вновь выразили готовность ходить на митинги, если это поможет изменить ситуацию в стране.
Чистым сердцем пришли сюда, чтобы отстоять нашу демократию.
Потому что мне не нравится нынешняя власть.
Мне хочется жить в стране, в свободной стране. Хочется для внуков, чтобы они жили также в свободной стране.
Чтобы выразить протест.
Известная причина. Хочется изменить что-то.
Путин съезды собирает, там все молодых, всех их одевает, столько денег на них тратится. Это меня очень оскорбляло, очень, потому что как это так, вдруг ни с того ни с сего молодых они подкупают.
Я сегодня пришел на этот митинг сказать: уважаемая власть, хватит нас водить дурака.
На митинге в Екатеринбурге выступили известные телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, которые находятся здесь на гастролях. Они призывали собравшихся быть честными и не бояться. А их коллега Александр Пушной спел песню «Слава Богу, ты пришел», адресуя ее тем, кто пришел на митинг.
Друзья, я, видите, даже немножко подразделся, потому что неудобно играть на гитаре в шубе.
Всегда апрелем завершается март, всегда на север с юга птицы летят. Но нелегко, нет сомнения, дрожь, а вдруг ты к нам не придешь. Слава Богу, ты пришел, сразу стало хорошо. Без тебя ни то, ни сё. Слава Богу, ты пришел.
Одним из выступавших стал Дед Мороз с большой белой бородой, который заявил, что он Владимир Чуров. Появление волшебного персонажа с новым политическим имиджем вызвало горячий отклик у собравшихся.
Я пришел и не уйду, пока меня хорошо не вопрос.
Нет, давайте-ка его выгоним, этого Дедушку Мороза. Нам такой Дед Мороз не нужен.
Пришел. Дедушка Чуров не уйдет, пока его хорошо не попросят.
Давайте попросим Дедушку Чурова уйти.
Митинг был согласован с властями, его охраняли полицейские, при этом официальные данные о количестве пришедших вновь сильно отличались от подсчетов прессы и организаторов. В ГУВД области называют цифру в 700 человек. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сразу после краткой сводки новостей в программе «Итоги недели. Радио Свобода» прощание с Вацлавом Гавелом, политиком, правозащитником, писателем.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Участники московского митинга на проспекте Сахарова приняли резолюцию с требованием проведения новых парламентских выборов и отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова. Среди других пунктов, которые были включены в документ, регистрация оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Выступавшие отмечали, что все эти требования выдвигались в ходе предыдущего подобного митинга 10 декабря, однако власти на них не отреагировали. Во многих российских городах сегодня прошли акции за честные выборы. Как передают корреспонденты Радио Свобода в Петербурге, в митинге на Пионерской площади приняли участие около 5000 человек. В Нижнем Новгороде в ходе несанкционированной акции были задержаны более 20 активистов. Митинги с требованием отмены результатов парламентских выборов прошли в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Ярославле и других городах. В Лондоне у российского посольства в знак солидарности с московским митингом на проспекте Академика Сахарова прошла акция живущих в Великобритании россиян под лозунгом «За честные выборы». Призыв президентского совета по правам человека к главе Центризбиркома Владимиру Чурову уйти в отставку не имеет юридических последствий, заявляют в ЦИКе. Накануне на специальном заседании, посвященном нарушениям на выборах в Госдуму 4 декабря, Совет выразил Чурову недоверие и предложил ему уйти в отставку. Глава ведомства Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон сегодня выразила сожаление в связи с отказом украинского суда удовлетворить апелляцию лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Украинский суд оставил в силе приговор Тимошенко, по которому она должна провести 7 лет в тюремном заключении за злоупотребление при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мир узнал о смерти Ким Чен Ира лишь через двое суток, в понедельник. Тогда же стало известно имя преемника, его 27-летнего сына Ким Чен Ына. Соединенные Штаты, Япония, Великобритания, Франция, Германия и большинство других стран-членов Евросоюза бойкотировали минуту молчания в Генеральной Ассамблее ООН в связи с кончиной северокорейского диктатора. Обращение КНДР с просьбой почтить минутой молчания память Ким Чен Ира в Совете Безопасности ООН было отвергнуто. Российские лидеры, напротив, поспешили выразить соболезнования Северной Кореи. Зато ни президент России, ни премьер-министр не откликнулись на известие о смерти бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, в отличие от других лидеров государств, не приехали на прощание с ним в Прагу. Россияне, возмущенные поведением властей, открыли сайт по сбору подписей под соболезнованиями чешскому народу. За несколько дней до смерти Вацлав Гавел прокомментировал в «Новой газете» последние события в России. «Думаю, что российское общество ведет борьбу с самой жесткой из всех известных форм посткоммунизма, с этакой особенной комбинацией старых стереотипов и новой бизнес-мафиозной среды. Возможно, политологи найдут связь сложившейся в России ситуации с нынешними арабскими революциями, но лично я слышу в происходящем прежде всего эхо крушения железного занавеса, отзвук политических перемен 89-90 годов. Поэтому я уверен, что необходимо в первую очередь убедить граждан России в том, что режим, который преподносится им под видом демократии, никакой демократии не является». «Этот режим отмечен лишь некоторыми крайне формальными приметами демократии», — сказал Вацлав Гавел. В России у власти не было политика, подобного Гавлу, и стране не удалось так демонтировать тоталитарный режим, как это случилось в Чехословакии. Слово директору русской службы «Радио Свобода» Ефиму Фиштейну.
Смерть Вацлава Гавела — это не смерть одного из многих политиков. Это смерть человека, который оказался в политике почти случайно, только по той причине, что испытывал чувство личной ответственности за судьбу страны и мира. Вацлав Гавел для чехов в первую очередь не столько политик, хотя он был президентом Чехословакии последним и первым президентом Чехии. Это смерть большой личности, может быть, самой крупной личности в любом случае в 21 веке, это уж точно. Он подходил к политике так, как к ней подходил Махатма Ганди. Это было фактически второстепенно. Первая его задача, первый смысл его деятельности, любой, в том числе и политической, это была реализация права личности на свободу. Свободу ценил Вацлав Гавел больше всего. Свободу и ответственность личности. Не случайно его последняя встреча с Далай-ламой, которая состоялась буквально накануне смерти, это был его последний выход в общество, последнее его появление на людях. Он его посвятил тому, что вместе с Далай-ламой подписал декларацию о праве на диссидентство, о праве на личную ответственную позицию человека. Это не случайно. Так он жил всю свою жизнь, полную превратностей, но в то же время полную огромных успехов. Ведь Вацлав Гавел, драматург, стал фактически символом тех политических переворотов, тех процессов, которыми ознаменовался конец 20 века. Больше, чем кто-либо другой, наверное, в этом мире. Именно потому, что он был воплощением вот этого принципа личной ответственности не только за свою судьбу, но и за судьбу страны и мира. Пожалуй, он самый известный чех 20-го конца, во всяком случае 20-го, начала 21-го века. Я был с ним хорошо знаком лично. Я был с ним знаком еще в последние годы коммунизма по хартии 77. Я часто встречался с ним в 90-е годы, когда железный личном общении Гавел был предельно скромный человек, человек, который с равным вниманием относился ко всем своим собеседникам, независимо от того, какое место в какой-то там иерархии политической, художественной они занимали. С крайним вниманием он, и с крайней серьезностью он беседовал, аргументировал, полемизировал, если хотите. Полемизировал по той причине, что его взгляды далеко не всегда совпадали со взглядами его собеседников, особенно здесь, в стране. За границей-то он пользовался репутацией апостола морали. В стране, там, где речь шла о конкретных политических вопросах, он часто расходился и со мнением большинства, и с мнением других политиков. Поэтому, повторяю, не поверхностно, равнодушно относился он к беседам с другими, а крайне внутренне, душевно заинтересованно, ангажированно. Таким он был практически и в те времена, когда он был политиком, и в те времена, когда он политиком уже не был, и когда скорее настроение в стране поменялось, и к нему было критическое отношение. Мы часто встречались с ними в мою бытность главным редактором газеты «Литовая новина», которой он особенно благоволил, склонялся, по той причине, что это была единственная не посткоммунистическая, а диссидентская газета. Вацлав Гавел считал себя, да он и был постоянным автором этой газеты, поэтому приходилось с ним встречаться и в публичной какой-то обстановке, и у него на его вилле в Стрешовицах, на Лжеховце в Пражском районе. И всегда это были встречи глубоко заинтересованные, отнюдь не безразлично равнодушные. В этом смысле он никогда не стал политиком в том отрицательном, современном смысле слова, который часто нами так воспринимается, как человека, уже всю свою жизнь проводящего в структурах истеблишмента. Вацлав Гавел, хотя и сам олицетворял истеблишмент в какое-то время, в период 90-х годов, но никогда не стал его составной частью. Он всегда был критиком истеблишмента и всегда чувствовал себя, и, наверное, был в каком-то смысле человеком посторонним в политике, человеком, сохраняющим свою полную автономию по отношению к политическому миру. Наверное, именно поэтому он и был так интересен за рубежом. А за рубежом понятие Чехии практически отождествлялось с личностью Вацлава Гавела. И сегодня, я думаю, что большинство политиков знают Чехию главным образом. Первая ассоциация, которая им приходит в голову, это ассоциация с Вацлавом Гавелом. Думаю, что он надолго останется таким символом. Примерно так, как Махатма Ганди остался символом сопротивления всевластия истеблишменту. И Вацлав Гавел, наверное, так и останется. Скорее, чем как драматург, как человек искусства, он останется именно как человек высокой морали, высокой личной ответственности.
Говорил директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Пьесы Вацлава Гавела переводились на русский язык и ставились в российских театрах. Слово актеру и режиссеру Олегу Табакову.
Так получилось, что я, будучи давно, еще с 61-го года, связан с Чехословакией. Наверное, может быть, взаимная симпатия была и у Чехословакии ко мне, и у меня к Чехословакии. Я регулярно бывал в этой стране, был на гастролях. А в 68-м году, когда, так сказать, остатки любви и нежности по отношению к Советскому Союзу уже отмерли, Пражский театр «Черноверный клуб» в лице Ярды Вострова, Гонза Качера пригласили меня быть гостем, актером в их спектакле по пьесе Гоголя «Ревизор». Начало 68-го года было многообещающим и серьезным. Понятно было, что дело идет серьезным столкновением. И вот так же получилось, что целый круг людей, Павел Кугол, Гонза Качер и Вацулик, Вацлав Гавел, но так или иначе мы пересекались, оказались, то, что называется, в одной компании, в компании, которая формировалась не по территориальному или административному признаку, а по признаку, наверное, что мы любим в жизни, во всем остальном, и что мы ненавидим в жизни и во всем остальном. Когда его избрали на пост президента, я послал ему телеграмму. Я даже начинал репетировать его эту пьесу, которую он назвал «Уход». Но, к сожалению, обстоятельства, суждения некоторых людей не позволили нам закончить это. Но это не только не отменяло, но, наверное, и усилило вот это вот родство, которое родилось в 68-м году. «Пусть земля тебе будет пухом, Вацлав».
Олег Табаков. С режиссером Юрием Любимовым о Вацлаве Гавеле говорила Елена Фанайлова.
Я давно был знаком с этим прекрасным человеком, образованным, нужным для каких-то преобразований демократических, которые необходимы миру, чтобы тоталитаризм не наступал во всех своих прекрасных явлениях, которые с собой приносит. Он был благородный интеллигент, воспитанный в самых прекрасных традициях демократических. И когда сейчас стараются некоторые люди и у нас, к сожалению, передергивать и говорить, что это он как бы инициатор, разделилась Чехословакия и стали два слабых государства. Такие трудные минуты, вот эти безобразия, домыслы, что он явился разрушителем стран, это чрезвычайно вредное, глупое и пошлое, пасквилянское, как пасквили к ушедшему человеку, который так нужен был миру, что ли, даже можно сказать. Вот поэтому и говорят о нем как о знаковой фигуре. Я его давно знал, даже до того, как он получал высокий пост.
А вот какой он человек был, помимо того, что он был мягкий, интеллигентный, но вот как-то так неожиданно на гребне истории?
А неожиданно вот так. Его раздражали портреты, так, которые навесил Гусак, его убранство. Он говорил, ну зачем же это все нужно? Да хотя бы вот в этом, понимаете, что его безвкусица какая-то, пошлость какая-то, чрезвычайно раздражало просто. Это роскошь. Эти все безвкусные вещи, которые насаждал предыдущий господин.
А у него как вот с чувством юмора было?
Ну как, это есть у него и в пьесах. Чувство юмора было, но он такой внешне серьезный, но вообще чехи обладают юмором. Это же по сути своей очень открытый человек, а не замкнутый какой-то деятель, который правит страной. Даже когда он приехал сюда, то даже вид его был какой-то совсем другой, доступного человека, который улыбался, был одет свободно совершенно, в нем не было никакой официальности, неприступности. Было приятно находиться и беседовать о разных аспектах.
Искусство, жизни или политики?
Нет, и в жизни, и в политике. Я же, уверяю вас, я не политик, я просто пытался делать свой взгляд на вещи какие-то, и театральные, и чувства какого-то, что человек, который занимается искусством, должен быть свободен. Свободен от канонов, которые приказывают, что надо всегда льстить власти, что-то в пандан ей говорить. А он был независимый, свободный человек.
Юрий Любимов. О Вацлаве Гавеле говорит писатель Борис Акунин.
Это история писателя, который, так сказать, наступил на горло собственной песни. Он начал служить обществу и перестал писать, во всяком случае, очень надолго. Правда, Вацлав Гавел с самого начала был все-таки в первую очередь правозащитником. К литературной деятельности он вернулся только в самые последние годы своей жизни. Я думаю, что Чехословакия и Чехия должны быть ему благодарны за то, что он сделал такой выбор. А чешская литература вряд ли.
Писатель Виктор Ерофеев был знаком с Вацлавом Гавелом.
Мне кажется, что это был один из тех редких примеров, когда интеллектуал и политик оказался в одном лице очень положительной, мощной и красивой фигурой. Вацлав Гавел всегда вызывал большое восхищение. Он был интересный драматург. Он замечательно манипулировал словом «абсурдистан», показывая все ошибки постсоветского пространства, а также даже ближневосточных стран. В нем была остроумие, в нем была та элегантность культурного и, кстати говоря, с хорошими корнями человека, которая так восхищала всю Европу. Я был с ним знаком как-то в Праге. Мы вместе были на фестивале литературы, и его обаяние было не только политическим, но очень личным и запоминающимся. Очень жалко, что такой человек ушел, а нет других примеров в Европе, да, прям скажем, и в мире. И равняться на него, конечно, это великая задача. Не знаю, получится, но все-таки пример остался, яркий пример для подражания, и надо ему сказать спасибо за то, что все у него получилось бархатно, без крови, без криков, без истерики. Он сделал Чехию мирной, красивой страной, развелся с Словакией, где его тоже вспоминают. Я недавно там был в Братиславе, там его тоже вспоминают теплым словом. В общем, в серьезный век, 21 век, век новых испытаний, Гавел остается для нас действительно правильным сочетанием ума, разума и красивого чувства. Абсурдистан, он в своей душе победил.
О Гавеле политики и правозащитники говорит член правления мемориала, историк Александр Даниэль.
Что бы я ни сказал про Вацлава Гавела, у меня все равно в голове звучит эта его фраза, которую он на одном своем выступлении в Москве нам сказал. Ребята, друзья, говорит, не относитесь ко мне слишком серьезно, не относитесь к себе слишком серьезно. Он был человек в высшей степени, обладавший такой мудрой ироничностью по отношению к самому себе, и поэтому страшно боязно говорить какие-то пафосные слова о нем. Он бы сам, ну, наверное, так слегка улыбнулся бы только на эти слова. Это был замечательный выразитель духа чешского народа и чешской культуры, духа вот этой мудрой иронии и трезвого разума. Поэтому говорить о нем как-то очень неловко, пафосно. А с другой стороны, он, конечно же, был символом. Символом для всей Восточной Европы. Символом политики, вырастающей из опыта и мысли сопротивления. Символом гражданской политики, которая позволила Чехии действительно в невероятно короткие сроки перейти из состояния, как сам Гавел в своих пьесах это называется, абсурдистана, перейти к устойчивой демократии, к свободе. И вот эта политика Гавела, гражданская политика Гавела, сыграла огромную роль в том, что чехам это удалось. А нам, как всегда, не хватает своего Гавела. Так фишка легла. В декабре 89 года, когда Гавел на волне бархатной революции становился президентом в Праге, у нас в Москве умер Сахаров.
В Соединенных Штатах Вацлав Гавел был награжден Филадельфийской медалью свободы, президентской медалью свободы, наградой Трумана Рейгана, учрежденной Вашингтонским фондом мемориала жертв коммунизма. О том, как Гавел относился к Америке, говорит директор проекта по изучению Восточной Европы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Яныш Бугайский.
Не знаю, насколько верным является здесь слово «любовь», но Гавел восхищался Америкой. Он видел в этой стране символ свободы и народовластия все годы, когда Чехословакия была под властью коммунистов. И Соединенные Штаты ответили Гавелу взаимностью, поддерживая его морально в диссидентские времена и когда он оказался востребованным во время перелома на наступившего в 1989 году.
На похороны Вацлава Гавела в Прагу прилетел бывший президент Польши Лех Валенса. Вот как он ответил на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Валерия Балаяна о происходящих в России митингах с требованием честных выборов.
Право на протесты мы должны иметь, и это хорошо. Однако эти демонстрации должны быть продуктивными. Что с того, что выйдем да покричим, а сержант милиции подерется с рабочим? Это не имеет смысла. Останутся синяки, сами будем калеками. Нет. Это все нужно переформулировать в виде предложений. Бороться нужно с помощью программ и структурирования. Так, собравшись в определенном месте, скажете, кто у нас правые, кто собственники, то есть капиталисты, кто наемные работники и так далее. А определившись, организовавшись и разделившись на группы, задумаетесь, что сделать с Россией, которая может быть могучей державой. Нужен разумный подход и организованность. А хаосом вы только нарветесь на неприятности. неприятности, навредите себе. Возможно, кто-то вам этого желает, но не я. Поэтому действуйте разумно. Вы правы, то, что нынче творится в России, это плохо. Но не все делается на улице. На улице мы можем встретиться, помолиться, спеть и так далее. И сказать, вот здесь группа для разработки программы, тут для создания структур, а это группа, из которой можно избрать президента и тому подобное. Решите вот эти вопросы, а затем сможете двинуться вперед. В противном случае вы впадете в хаос, начнут по вам стрелять, появятся жертвы и будете ходить друг к другу на похороны. Думаю, вы к этому не стремитесь.
Полностью интервью Леха Валенса вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте swobodanews.ru. Программу «Итоги недели» продолжит обзор блогов. Публикация телефонных переговоров Бориса Немцова и политическая реформа, предложенная Дмитрием Медведевым, в рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовил для нашей программы Юрий Васильев.
Уже не торт. Так говорят сети, когда какой-то человек, явление или учреждение перестает оправдывать ожидания. Всю уходящую неделю сетевое издание Life News изо дня в день публиковало телефонные разговоры Бориса Немцова, одного из лидеров «Солидарности» и организаторов митинга 24 декабря в Москве. От издания, собственно говоря, не ждали ничего. От Немцова, конечно, можно было ожидать, что он чуть меньше использует в частных беседах известного рода лексику, но, в конце концов, кому какое собачье дело. А вот ФСБ, по мнению пользователя Роговски, как раз-таки уже не торт, маты за компроматы выдает, опозорилась. Конец цитаты. Конторское или ему подобное происхождение немцовских прослушек не вызвало сомнений у большинства из тех, кто с ними столкнулся. И выбор фигуры, и времени, незадолго до митинга, невыносимо вовремя. Что делать дальше, вне контекста, об этом Кутузов, в «Миру» журналист Николай Троицкий. Цитата. «Выкладывание в свободный доступ подробностей личной жизни – это всегда мерзость и всегда незаконно, кого бы ни касалось, хоть Немцова, хоть Кадырова, хоть Путина с Медведевым. С одним четким изъятием, – пишет Николай Троицкий, – если таким образом общественность ставит в известность о преступлении, о противозаконном деянии. Например, Н ест детей, насилует, призывает убивать, ворует, изготавливает фальшивые деньги. Но тогда это, – пишет Николай Троицкий, – не частная жизнь, извините, так что опять-таки никакого лицемерия. Поэтому надо подавать в суд на всех тех, кто давал добро на публикацию, и добиваться их максимально возможного наказания, чтобы неповадно было. У нас страна ненормальная, но надо хотя бы пробовать приводить ее в норму». Николай Троицкий, блогер Кутузов. Преподаватель Татьяна Краснова в популярном блоге «Вес» продала ответ на тот же вопрос «Как жить на виду?» дала на ответ с помощью истории своей семьи. Когда ее деда должны были арестовать, бабка всплакнула, пишет Татьяна Краснова, поставила сушиться сухари, а сама принялась драить пол. Тебя ж ироды сейчас забирать придут, а в доме не мыто. Позорище. Я вот думаю, пишет Татьяна Краснова, как бы нам всем так устроиться, чтобы они пришли, а у нас по углам выметено во всех смыслах. К примеру, говорят, Немцов кого-то там хомяками называл. Нехорошо, знал бы, что слушают, не стал бы, наверное. Может, предлагает Татьяна Краснова, давайте вообще перестанем людей хомяками обзывать, в принципе. В принципе, даже в частных беседах, а? И вообще как-то так разговаривать, как будто нас прослушивают. Тем более, напоминает Татьяна Краснова, Господь вынужден нас прослушивать так и так. Один из сетевых результатов публикации прослушек – вот именно возросшее количество разговоров на тему «Большой брат смотрит на тебя». Понять генетические причины популярности этой темы попыталась пользовательница с ником Мурмель. Вот что пишет она. «Много-много раз наблюдала людей, чрезвычайно озабоченных вопросами собственной информационной безопасности. Все они живут с непрерывным сознанием. Большой брат смотрит на них, и каждая такая история поддерживает их в этой вере. Хотя никто из них не является сколько-нибудь значимой персоной. Однажды меня осенило. Раньше, 100 лет назад и более, маленьких детей воспитывали в христианстве. Боженька на тебя смотрит, Боженька все видит. И потом это детское, наивное, почти забытое ощущение оставалось со взрослым человеком на всю жизнь. А потом религия отпала, вышла из обихода», – пишет Мурмель. «Сохранились кое-какие внешние ее признаки, связанные с отправлением красивых и ненапряжных обрядов. А вот это представление о Боженьке, который все время на тебя пусть не смотрит, но, по крайней мере, посматривает, было утрачено. И тут на помощь приходит большой брат, который существует лично для тебя, если ты в него веришь, вне зависимости от того, существует ли он на самом деле. Конец цитаты. Ну, существует, существует, но не для всех одинаково большой. Президент Российской Федерации Медведев, в сети также называемый Твиттере Нанатольевич, провел церемонию своего политического прощания с парламентом и прочим населением Российской Федерации посредством конституционно определенного послания Федеральному собранию. Возвращение губернаторских выборов, одномандатные округа для наполнения половины Госдумы, общественное телевидение и регистрация партий от 500 человек в половине регионов. Политтехнологи, копирайтеры, креаторы и прочие пелевинские прототипы радуются в блогах. Действующая модель президента пообещала всем много работы, пишут циники. Однако сторонники демократических реформ, те, кому в принципе в данной ситуации тоже было положено радоваться, в массе своей проявили куда более агрессивные чувства. «Поздно, государь», пишет блогер Тапир, снабдив свой пост фотомонтажом портрета Медведева с усами и бородой Николая II. «Не верьте ему на слово, приходите на митинг», призывает Илья Яшин. «С новым ходом», позволяет комментаторов Иван Д. и объясняет. Они, разумеется, думают, что гасят таким образом тлеющее недовольство, дают повод потрещать еще раз записным трещоткам. Власть становится ближе, явно совершенно видит происходящим что-то вроде косметического ремонта, стена, говорите, несущая треснула, а мы вот здесь обои симпатичные наклеим. Но все это не имеет никакого значения. Теперь надо так или иначе делать то, что почти уже никто пообещал. Если они начнут, то сами себя развалят. Главное уже случилось, и не в Думе, а в России в последние недели. То, во что все они не могут поверить. Они ведь думают, пишет Иван Д., что обществом был высказан запрос на политическую реформу, и вот будто бы на него отвечают. Старший начал, младший обострил. Но беда их, пишет Иван Д., в том, что общество выдвигает запрос не на политическую реформу, а на замену конкретных обрыдлых харь во власти и на слом незаконной, внезаконной, надзаконной, тут слово важно, и надо подумать еще какое точно, система формирования этой самой власти. А требование политической реформы – это так, работающий пока способ избегать кровопролитий, которых все же, мне кажется, желают немногие, пишет Иван Д. За перемены без кровопролитий. Отличный, кстати, тост к праздникам.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Сразу после выпуска новостей, через 7 минут, мы вернемся в эфир. Вы услышите голоса участников сегодняшнего митинга на проспекте Сахарова. Оставайтесь на волне свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.